Шестов же переносит упор именно на один из членов и нарушает это равновесие. Наша жажда понять, наша тоска по абсолюту объяснима лишь постольку, поскольку мы можем многое понять и объяснить. Напрасно вовсе отрицать разум. Существует круг явлений, внутри которого он действен. Это как раз все то, что принадлежит к человеческому опыту. Именно поэтому нам хочется пролить свет на все сущее. И раз мы не можем этого сделать, то возникает абсурд. Рождение его происходит при встрече действенного, однако ограниченного разума со вновь и вновь воспроизводящейся иррациональностью. Когда же Шестов сердится на Гегеля за суждение вроде следующего: «Движение Солнечной системы происходит согласно неизменным законам, и эти законы являются собой ее разум», когда он вкладывает всю свою страсть в изничтожение рационализма Спинозы, он приходит к выводу о тщете всякого разума. Отсюда естественный и безосновательный возврат к превосходству иррационального. В частности, в споре с Аристотелем по поводу понятия исключений. Однако оправданность такого хода мысли отнюдь не очевидна, ибо здесь-то и могут быть введены понятия предела и плана. Законы природы могут быть действительны до определенного предела, после которого они оборачиваются против самих себя и порождают абсурд. Или еще. Они могут быть правомерны в плане описания, без того, чтобы оказаться по этой причине истинными, и в плане объяснений. Когда же все приносится в жертву иррациональному, и потребность в ясности незаметно устранена, абсурд исчезает вместе с одним из членов сравнения. Человек абсурда, напротив, к такому устранению не прибегает. Он признает борьбу, не относится с полным презрением к разуму и допускает иррациональное. В круге своего зрения он удерживает все данные опыта и мало расположен прыгать до того, как узнает, куда именно. Единственное его знание сводится к тому, что в рамках чутко внемлющего всему сознания нет места надежде. То, что чувствуется у Льва Шестого, еще ощутимее, пожалуй, Киркьегора. Конечно, у столь уклончивого автора трудно нащупать отчетливые суждения. Но, несмотря на то, что его писания, по всей видимости, противоречат друг другу за множеством псевдонимов, розыгрышей и усмешек во всем его творчестве, дает о себе знать как бы предчувствие и одновременно усвоение истины, который, в конце концов, громко прозвучит в последних работах Киркьегора, он тоже делает прыжок. Христианство, так пугавшее его в детстве, наконец снова возвращает себе у Киркьегора свой самый суровый облик. Для него тоже антиномия и парадокс становятся критериями религиозного. То самое, что заставляло его отчаиваться в смысле и глубине жизни, со временем превращается в источник ее истины и ясности. Христианство — это скандал, и Киркьегор требует не больше, не меньше, как третьей жертвы, на которой некогда настаивал Игнатий Лойола, и которая радует Бога сильнее всего — жертвы интеллекта. Можно подумать, что я пренебрег здесь самым существенным вопросом — вопросом о вере. Но я не рассматриваю философию Киркьегора или Шестого, или дальше Гуссерля. Для этого нужно другое место и другой настрой ума. Я беру у них одну тему и смотрю, может ли ее развитие отвечать обозначенным выше правилам. Речь идет только об упорстве и стремлении к цели. Это весьма странное следствие прыжка, но оно не должно нас больше удивлять. Киркьегор делает абсурд критерием другого, потустороннего мира, тогда как это выжимка опыта, полученного в мире посюсторонним. «В своем поражении, — говорит он, — верующий обретает свое торжество». Я не собираюсь задаваться вопросом, с каким волнующим пророчеством соотносится эта позиция. Я только спрошу себя, оправдывают ли такую позицию зрелище и особенности абсурда. В том, что касается этого пункта, я знаю, что это не так. Рассматривая снова содержание абсурда, можно лучше понять метод, которым вдохновляется Киркьегор. Он не поддерживает равновесие между иррациональным в мире и бунтующей ностальгией абсурда. Он не соблюдает отношения